Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. «23 октября исполнилось 6 лет со дня захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Почти 900 зрителей и артистов мюзикла «Норд-Ост» провели в зрительном зале чуть меньше 3 дней. 130 из них погибли во время операции по освобождению заложников, когда 26 октября 2002 года спецназ штурмом взял здание. Пострадавших более 700 человек. 40 террористов, 21 мужчина и 19 женщин были убиты спецназовцами». Приговора суда по этому делу до сих пор нет. Судебного следствия, во время которого стало бы наконец понятно, как террористам удалось провести в центр Москвы оружие и взрывчатку, не было. Никто из официальных лиц не назвал газ, который использовали спецслужбы во время штурма. Никто не объяснил, почему погибло так много людей во время штурма зданий и кто виноват в том, что у врачей не оказалось антидотов. Власти до сих пор не назвали имена виновных в гибели людей во время освободительной операции, и никто из официальных лиц не был привлечен к ответственности. С 2003 года расследование теракта на Дубровке фактически заморожено. Сроки, установленные законом для расследования, продлевались неоднократно, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. «Право знать правду» — наверное, именно так можно обозначить тему сегодняшней передачи. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это члены региональной общественной организации содействия и защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и Светлана Губарева. Прежде чем начать разговор о том, что происходит в прокуратуре, что происходит со следствием, что происходит в судебных инстанциях, я прошу вас напомнить о том, что же происходило с 23 по 26 октября 2002 года. Светлана.
После антракта в начале второго отделения группа людей в масках зашла в зал, и через какое-то время нас объявили заложниками. Сначала нам казалось это шутка режиссерская до тех пор, пока человек с автоматом не взобрался на сцену, не выстрелил. Реакция у людей была разная. Кто-то испугался, у кого-то началась истерика, кто-то сохранял спокойствие. Ну, равнодушным это, конечно, не оставило никого. Сама мысль о том, что вот так прийти в театр и оказаться в заложниках в центре Москвы, меня до сих пор не оставляет. Ну, как это могло случиться в принципе? Все эти 2,5 дня, 57 часов, настроение менялось в зависимости от того, что происходило в зале. Иногда казалось, что нам живыми оттуда не выйти никому. Иногда устанавливалось такое спокойствие. Иногда даже шутили террористы. Но это было страшно. Первый раз, когда я поняла, что это действительно опасно для жизни, это был момент, когда убили Ольгу Романову. Я очень долго не верила, что ее в самом деле убили, до тех пор, пока не увидела... Мы оказались рядом с дверью, за которой она лежала, и в какой-то момент открыли эту дверь, и я увидела, что она лежит там мертвая. Это было страшно. Страшно было, когда террористы начинали угрожать расстрелами. Но нам, поскольку я и моя семья, мы иностранцы, нам было меньше страшно, потому что Барая все время говорил: мы иностранцев не будем расстреливать, мы только против России воюем. Ну, это мало успокаивало.
Как вы общались с внешним миром? Какие-то известия поступали к вам оттуда, с той стороны?
Да, конечно. У террористов были с собой радиоприемники, и они постоянно слушали, что говорят средства массовой информации. Наверное, одно из ярких впечатлений было, когда вот, не знаю точно, на какой радиостанции, ведущий сказал специально для заложников Норд-Оста песня «ДДТ. Последняя осень». Его шутка оказалась пророческой. Для 130 человек это была действительно последняя осень. Поначалу рассказывали небылицы о том, что кровь льется ручьями, что там трупы лежат в проходах. Бараев очень злился. Он говорил: вот слышите, как о нас врут? Разве мы вас бьем? Разве мы вас убиваем? Вот так вот и про Чечню врут. Ну, что тут можно было возразить? Иногда были такие выступления по радио, которые злили террористов. И это тут же сказывалось на обстановке в зале, потому что начинались угрозы, выстрелы из автоматных очередей.
Вы помните, как начался штурм?
Нет, к этому моменту мы спали. В общем-то, получилось, что незадолго до этого Бараев сказал о том, что нас освободят. И уже, знаете, так вот, что называется, ветер свободы почувствовали. Хотелось поскорее заснуть, чтобы проснуться утром и в 8 часов выйти на свободу. Но в 6 часов начался штурм.
Вам сказали, что вас освободят в 8?
Да, это была конкретная договоренность между Бараем и работниками американского посольства. Было назначено освобождение на 8 утра.
Штурм начался в 6.
6.
Как вы узнали о том, что штурмуют здание?
Я вообще ничего не слышала. Видимо, сон перешел в ком. Пришла в себя уже в реанимации в 7-й больнице.
А что стало с членами?
Они погибли.
Во время штурма?
Сашу привезли в Первую Градскую. Она оказалась той самой девочкой, которую раздавили. Она оказалась на дне автобуса. Падика, в котором было 32 человека.
Я так понимаю, что это были тела уже, да, людей?
Нет. Те, кто был сверху, выжил. Те, кто был внизу, погибли.
То есть людей просто сваливали вот так вот в кучу?
Кто-то там, кого-то посадили, кого-то, тех, кто был без сознания, потяжелее, их просто покидали на дно автобуса. Вот на Саше лежало сверху 3 взрослых человека. Моей дочери было 13 лет, она весила 35 килограмм.
Ну и в этом автобусе было еще минимум 4 трупа. Или тех людей, которых просто не успели спасти, не успели вынести из этого автобуса. Это из материалов уголовного дела.
А что с мужем стало?
А его сразу от дворца увезли в морг. В 10:15 он был уже в морге. В заключении написано, что следов оказания какой-либо медицинской помощи нет.
Скажите, вот во время расследования, согласно тем материалам, с которыми вы знакомы, много ли людей оказались в такой же ситуации?
Очень много. Около 70 человек, согласно материалам судебно-медицинских экспертиз, вообще не получили никакой медицинской помощи. В экспертизе так написано. Данных об оказании медицинской помощи нет. При этом из этого списка мы исключаем людей, у которых есть хоть какие-то следы помощи врачей. Какие-то уколы, какие-то кровоподтеки. Мы даже не акцентируем внимание, прижизненные они были. Или врачи боролись за их жизнь. То есть почти 70% не получили медицинской помощи вообще. Это факт.
Скажите, а вот из, опять же, тех же материалов становится понятно, что происходило на месте, почему врачи не были готовы к тому, чтобы оказывать людям помощь?
К чему их готовили? Врачи отзываются, что их готовили к минно-взрывным травмам, к взрыву здания. На месте находились неспециализированные фельдшерские, гинекологические и прочие бригады. Врачебных бригад было очень мало.
Реанимационных вы имеете в виду?
Реанимационных практически не было вообще. Как следует из радиоперехватов, которые нам попадают в руки. Спасатели пытались сквозь пробки провести реанимобили из Жуковского, из других мест, и не успевали. Там все решалось секунды.
Даже более того, в материалах следствия есть показания врачей, когда скорая помощь, машина, простояла возле дворца, возле входа к театру. Но никто не пригласил этих врачей поучаствовать в спасении людей. Вот они простояли там до 7, по-моему, до 8 часов. Им сказали, ну, езжайте на
станцию. Половина 9.
А что значит простояли? Вот они стояли, видели, они что происходит вокруг, и ничего не делали? Их не пускали?
Их не пускали, во-первых. Да. Не было обеспечено движение машин. Для того, чтобы быстрее разрядить ситуацию, власти предприняли попытку эвакуации людей вперемешку с трупами в автобусах. Врачи так и свидетельствовали. Честно свидетельствовали. Я грузил трупы. Другой врач повторяет. В машину, в автобус было положено несколько трупов. Для чего это было сделано? Чтобы скорее предъявить средства массовой информации, общественности, чистую площадку. Все закончено, все успешно, все сделано блестяще. К чему это привело? То, что люди задыхались в автобусах, то, что при разгрузке этих автобусов врачи тратили время на сортировку, которая должна была быть сделана еще на месте, и терялись драгоценные минуты, а порой и часы.
А хоть кто-то из вот тех врачей, которые давали показания во время следствия, хоть кто-то сказал, что знал, да, о том, конечно, что это было отравление газом, и что у нас были специальные препараты для того, чтобы нейтрализовать действие этого
газа? Из тех материалов, которые доступны, нет.
Только по симптомам врачи могли определить или догадаться, что следует применять. А в остальных показаниях врачей рефреном звучит одна фраза. В отсутствии информации о примененном веществе специальных методов реанимации не применялось. Зачем врачу брать на себя проблемы, которые свалило на него государство? Да, московская медицина оказалась не готова к химическому терроризму, давайте называть вещи своими именами. Но кто дал право испытывать ее? Те, кто слышал интервью руководителя здравоохранения в те дни, помнят заявление господина Шевченко. Он сказал: «Я знал».
Напомните, кто такой Шевченко, слушатели?
Господин Шевченко – это бывший министр здравоохранения, освободивший свою должность вскоре после Норд-Оста. Те, кто знает господина Шевченко как Юру, его коллеги, единомышленники, они удивляются и не понимают, зачем Юра взял этот грех на себя. Он не мог это знать, говорят они.
Так что он сказал?
Он сказал, что я знал. Было заготовлено более 1000 доз антидотов. Они были своевременно размещены по машинам скорой помощи, по больницам и так далее. Материал уголовного дела опровергает его слова. Выясняется, что антидота к примененному веществу не разработана.
А я бы поставила вопрос по-другому. В принципе, как бы без разницы, чем травили. Главное, условия, в которых применили это самое вещество. Осознавая то, что нельзя оказать одномоментно почти 1000 человек, официально 912 заложников было, тем не менее применили вещество. Причем в документах было указано, что вещество было применено против террористов, то есть в расчете на здоровые мужские организмы.
Дозировка была.
Да, то есть применяя такую дозировку, наших детей конкретно приговорили к смерти. Я часто слышу разговоры о том, что это был единственный способ, иначе бы взорвали здание. На самом деле, и в материалах уголовного дела, и даже было интервью, если я не ошибаюсь, на телеканале «Россия», интервью с альфовцами и вымпеловцами по поводу того, как проходил штурм. И эти люди, они сказали конкретно, однозначно, что не все террористы потеряли сознание, они активно отстреливались. То есть, если бы террористы хотели действительно взорвать здание театра, у них было на это время.
Несмотря на газ, который пустили в зал.
Да.
То есть получается, что в итоге пострадали как раз люди, которые совершенно не имели никакого отношения к террористической операции.
Во всяком случае, не применение этого спецсредства оказало решающую роль в том, что театр не был взорван. Это совершенно однозначный ответ.
Вот мы сейчас говорим и говорим о материалах дела. Насколько я понимаю, в первое время, вот тогда в 2002-2003 году, было собрано множество показаний, было собрано множество материалов. В чем проблема-то? Вот вы читали, видели эти документы. В чем проблема? Почему? Чего не хватает следствию для того, чтобы передать дело в суд, для того, чтобы, наконец, прошло и судебное следствие, было вынесено какое-то судебное решение по этому поводу?
Над кем?
Ведь почти сразу после того, как состоялся штурм, были награждены три героя. Три или четыре героя России, да, за успешное проведение спецоперации. Если теперь признать спецоперацию не такой успешной, как это было объявлено, значит, у этих людей нужно отобрать награды, их нужно наказывать. Разве на это кто-нибудь пойдет?
Ну, а вы пытаетесь что-то предпринимать для того, чтобы все-таки вынудить следователей, если не передать дело в суд, то, по крайней мере, обнародовать те материалы, которые стали известны?
Те материалы следствия, которые нам стали доступны, основываясь на этих материалах, мы написали доклад, который называется «Неоконченное расследование». Нам стали доступными лишь малая часть документов. Я, например, до сих пор не видела показаний врачей, которые пытались спасти мою дочь в больнице. Хотя знаю, что свидетельские показания у них брали 26 октября 2002 года. И по закону я имею право ознакомиться с этими документами, но мне их не дают. Более того, я не могу увидеть свою собственную историю болезни.
Под каким предлогом вам отказывают? Что говорят, когда отказывают?
Это право следователя показать или не показать до завершения следствия.
Дмитрий, скажите, а в чем, собственно, проблема-то? Только в отсутствии виновного, потенциального обвиняемого в этом деле? В нежелании развенчивать людей, которые получили героев России после успешной операции? Вот только в этом?
Естественно, второе. Была установка, данная президентом сразу после штурма. Никого наказывать не будем. Эту установку выполняли органы следствия. Сперва они втайне от нас выпустили постановление еще 31 декабря 2002 года. Это постановление по спасательным службам и по медикам.
Сейчас это ответ на заявление СПС.
Комиссии, Общественной комиссии Союза правовых сил. Было проведено формальное расследование. Доводы комиссии якобы не были признаны. Комиссия Немцова не была ознакомлена с этим постановлением. И оно тайно лежало в папках следствия. Но даже после вынесения этого постановления честные следователи, и надо дать им должное, продолжали собирать материалы. Велись допросы врачей, собирались свидетельства. Врачам предъявлялись фотографии погибших. Следователи пытались приписать этим врачам оказание медицинской помощи. Потому что, видя из экспертиз, что огромному количеству людей помощь не оказана вообще, они пытались как-то решить эту проблему. Показания врачей были правдивыми. Они вскрывали все недостатки спасательной операции, неготовность служб к спасению и отсутствие установки на спасение заложников как первостепенную задачу. Стояла задача уничтожить террористов. Все остальное было вторично. Ну и точку в этом деле ставит последняя бумага, пришедшая из прокуратуры, как раз под Новый год.
Под новый 2008
год. Это ответ на наше заявление в Генеральную прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей штаба Прончева, Патрушева, Рушайла и других. А это заявление спускалось по инстанциям из Генеральной прокуратуры, Московскую окружную военную прокуратуру по месту подчиненности руководителей штаба. Они же все военные люди. Далее она, естественно, попала опять к нашему же следователю. И была выпущена бумага, что в настоящее время нет законных оснований для проведения ситуационной экспертизы по действиям оперативного штаба. То есть, если за 3 года после Беслана такая экспертиза была уже проведена, и уже решением суда ее решение было отменено, то по Нортосту ситуационная экспертиза не проводилась вовсе. Мало того, уголовное дело по факту гибели людей даже не возбуждалось.
Вот в этой ситуации, когда становится понятно, что нечего особенно рассчитывать на помощь российских правоохранительных органов в том, чтобы как-то разобраться в происшедшем, насколько я понимаю, люди обратились в Европейский суд по правам человека, но уже не за тем, чтобы проводить расследование, естественно, потому что Европейский суд этим не занимается, а за тем, чтобы дождаться ответа страсбургских судей на вопрос о том, было ли нарушено право на жизнь заявителей или нет. Ну и, соответственно, там, конечно же, речь тоже идет и о компенсациях, но я так думаю, что для вас это играет второстепенную роль.
Да, много разных мнений ходит вокруг исков, поданных о возмещении морального вреда. Я тоже в числе тех, кто подавал такой иск. Свой иск я оценила в 4 миллиона. Меня спрашивали, почему. Я отвечала, потому что будет обидно, если это будет 100 тысяч и откажут, а если в 4 миллионах откажут, то это будет не так обидно. Хотя Дмитрий говорил, ну что ты, к иностранцам могут отнестись по-другому. Он не разделял мой пессимизм. Но, тем не менее, я была права. И еще 26 апреля 2003 года, до истечения сроков 6 месяцев, группой потерпевших, в числе которых я тоже, была подана первая жалоба в Европейский суд по правам человека. У нас еще не было никаких материалов, и мы даже особо не верили в то, что у нас будут какие-то доказательства. Но мы знали к тому времени, что нормального следствия не будет. Вторая жалоба была подана другой группой потерпевших с адвокатом Труновым, которые прошли к тому времени уже круги ада, иначе это не назовешь, судебные. Тоже, в общем-то, ничего не добились. Обе эти жалобы находятся на стадии коммуникации, то есть был обмен мнениями российской стороны и потерпевших. Дело непростое, очень много непонятного, неоднозначного. Что будет дальше? Время покажет. Возможно, будет рассмотрение, принятие решения суда о рассмотрении или об отказе жалобы. Возможно, будет повторный еще один круг обмена мнениями между обеими сторонами. Нужно просто научиться ждать. Хочется быстрее, но когда это будет?
Дмитрий, насколько я понимаю, то вот когда была подана жалоба в Европейский суд по правам человека, еще была и какая-то надежда на то, что когда вот начнется эта стадия коммуникаций, и российская сторона представит Страсбургу ответы на вопросы, может быть, вот в это время и всплывут какие-то факты, которые до сих пор вам неизвестны из материалов уголовного дела, вот того, которое где-то там в зачаточном состоянии находится.
Естественно. И мы в этом убедились, когда получили меморандум Российской Федерации. Но, к своему удивлению, мы не обнаружили там никаких существенных документов. Они прислали в в Страсбургский суд только те документы, с которыми были уже знакомы. Это показания врачей, в которые, как интересно, госпожа Миленчук, представитель России в Евросуде, даже не сочла нужным вчитаться. А ведь эти врачи свидетельствовали совсем об обратном. Госпожа Миленчук не удосужилась вчитываться в материалы уголовного дела, и меморандум Российской Федерации был просто разобран по кусочкам.
Да, кстати, среди этих показаний врачей нашлись показания врача Сухова, того самого врача, который принимал автобус, где лежала моя дочь. И когда, собственно, впервые я о том, как ее привезли в больницу, узнала из статьи газетной, и по этой статье пыталась в прокуратуре добиться какого-то расследования. Но мне сказали, что все было великолепно, что и врачи там были, и предпринято было все возможное. Но когда я увидела показания Сухова...
Вот уже то, что пришло в Страсбург.
Да, да, то, что пришло с меморандумом России. На самом деле все было не так замечательно. 32 человека валялись как попало, без медицинского сопровождения. Правда, было двое военных.
В камуфляже.
В камуфляже.
И один видеооператор.
И был какой-то человек с видеокамерой.
Которые что? Которые пытались...
Которые просто наблюдали.
А вот это вопрос. Что же он там снимал? И где эта пленка?
Ну, если этот человек отозвался, я была бы ему бесконечно признательна. И вот представьте себе, опять же, возвращаясь к этому автобусу, 32 человека. На приеме было 4 врача. Вот представьте, для того, чтобы вытащить одного человека, то есть посмотреть, жив он, не жив, оказать там ему какую-то помощь, нужно как минимум 3 минуты. Теперь эти 3 минуты умножьте на 30.
То есть врачи были поставлены в такие условия, что просто не было, при всем желании не было бы возможности оказать своевременно помощь всем людям, которым она была нужна. Мы продолжим наш разговор. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной члены региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Светлана Губарева и Дмитрий Миловидов. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Крым, октябрь 2008-го. Курортный сезон плавно перешел в политический, возможны новые досрочные выборы. Русский вопрос для 1,5 миллионов жителей, идея национальной автономии для крымских татар, Черноморский флот для Москвы. Специальная программа «Радио Свобода. Крымский фарватер» 26 октября в час дня. Повтор в 19 часов и в 2 часа ночи.
В Москве 7:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Массовые акции протеста под общим названием «День народного гнева» сегодня проходят более чем в 40 регионах России. Как сообщил Интерфаксу один из организаторов, лидер организации «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов, в акции примут участие профсоюзы, левые организации, правозащитники и активисты разного рода гражданских инициатив. Обращение российской интеллигенции к президенту Дмитрию Медведеву с призывом помиловать Светлану Бахмину подписали еще несколько известных деятелей культуры. На сайте Бахмина.ру общее число подписей за помилование Бахминой достигло почти 65 тысяч. Сегодня исполняется 5 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. В Москве в центре имени Сахарова состоится собрание общественности. Накануне СПС и правозащитники потребовали освободить Ходорковского как политического заключенного. В Пекине завершается Азиатско-Европейский саммит по глобальному финансовому кризису. Открывая в пятницу форум, председатель КНР Ху Цзиньтао призвал как можно скорее ответить на новые вызовы. В саммите участвуют 27 стран ЕС и 16 стран Азии. На мировых биржах в пятницу продолжалось падение котировок акций. В России торги были приостановлены. На ММВБ индекс опустился на 13%. В афганской провинции Лагман в пятницу прошел массовый митинг протеста против талибов. Командующий войсками США в Ираке Риади Ерна прибыл в Турцию, чтобы обсудить вопросы борьбы с курдскими боевиками. В пятницу американский генерал встретился с заместителем начальника генерального штаба турецких вооруженных сил Хасаном Изгизом. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о введении дополнительных антикризисных мер в финансово-экономической сфере. Это был краткий обзор новостей. Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. 6 лет со дня захвата заложников в театральном центре на Дубровке, 6 лет со дня освободительной операции, после которой погибло 130 человек и более 700 человек пострадало. Пострадавшие до сих пор уверены, что всю ответственность за гибель такого количества людей должны взять на себя спецслужбы и организаторы штурма, штаб, который, собственно, и проводил спасательную операцию, поскольку из тех материалов, с которыми людям удалось ознакомиться, ясно, что ни врачи не были готовы оказывать помощь людям, которые пострадали от неизвестного газа, использованного при штурме, ни больницы не были готовы принимать этих людей. Была полная неразбериха на месте, откуда людей эвакуировали. И сейчас люди, вот в частности организация, общественная организация содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост», пытается и докопаться до правды, и, может быть, добиться все-таки привлечения к ответственности тех людей, которых они считают виновными в гибели заложников. Следствие в России, насколько я понимаю, зашло в тупик, но даже не то чтобы зашло в тупик, оно просто не ведется.
Следствие приостановлено с 19 мая 2007 года. Оно было вновь возобновлено в августе того же года. Если кто следил за событием, помнит интервью господина Чайки, который, во-первых, сообщил тогда об успешном розыске убийцы Ани Политковской, и тут же сообщил, что дело «Норд-Ост» расследуется полным темпом, но в секретном режиме. Это была ложь. Очевидно, в это время производилось копирование материалов дела для Евросуда, и не более чем. В сентябре 2007 года дело было вновь приостановлено. В таком состоянии оно находится до сих пор. Напомню, что следственная группа по «Норд-Осту» была распущена еще в декабре 2003 года.
И сейчас вы даже не знаете фамилии того следователя, который теоретически должен был бы заниматься этим делом.
Мы знаем фамилию следователя, который не занимается делом «Норд-Оста», а сторожит там 125 или больше, может быть, томов уголовного дела. Приготовь его к списанию в архив.
Ну, в то время как не получается добиться каких-то значимых результатов в уголовном процессе, в ходе расследования уголовного дела, насколько я понимаю, люди начали вновь обращаться с исками, гражданскими исками в суды. И вот совсем недавно стало известно о том, что в Замоскворецкий суд Москвы было передано 2 иска пострадавших, которые требуют возместить вред, причиненный мародерством на месте событий, потому что это же тоже какая-то совершенно детективная история. Насколько я понимаю, в материалах уголовного дела есть документы, свидетельствующие о том, что у людей изымались ценные вещи, описи были составлены, да, но никому ничего так и не вернули, правильно я понимаю, Светлана?
Что-то кому-то возвращали, прошу прощения, что перебил. Но есть свидетельства в уголовном деле, которые показывают, что на некоторых рядах, на первых, опечатывали вещи, проверяя их содержимое.
Имеются в виду
сумки какие-то? Личные. То есть были пересчитаны деньги, были найдены документы. Все это было опечатано и сдано в прокуратуру как вещдоки. Повторяю, только на первых рядах. На остальных рядах сумки и другие вещи опечатывали без вскрытия. Комментарий к правильности проведения этого процедуры дал бы юрист квалифицированный, мы не вправе это делать. Но факт остается фактом. Материал в уголовном деле записано. На кресле обнаружена сумка такой-то, такой-то гражданки с такой-то суммой денег. Потом она исчезает.
А куда делись все эти вещи?
Вы знаете, когда я ходила в Московский театр забирать свои вещи, я ходила со своей подругой, она оставалась в холле, и там женщина в гардеробе рассказывала.
Спустя сколько дней вы туда пришли? После больницы же?
Да, это было, наверное, в ноябре. Женщина рассказывала, как конкретно разграбляли вещи на ее глазах. Разграбляли сумки.
А кто разграблял? Кто, какие-то посторонние люди, какие-то уборщики?
А этот вопрос уже не к нам.
Ну, что она говорила, кого она видела? Просто какие-то люди посторонние приходили, не встречая никакого сопротивления.
Ну, давайте вернемся к более раннему этапу, на этапе спецоперации. зафиксированы случаи, когда кто-то из милиционеров или еще каких-то сотрудников правоохранительных органов, вместо того, чтобы спасать заложников, рылся в их карманах. А когда одна из заложниц очнулась, он ударил ее ногой. Я не хотел в это верить. Но нам в руки попала видеопленка, снятая во время этой так называемой спасательной операции.
А кто снимал?
Московская служба спасения. Оператор службы спасения обязан фиксировать все действия своих сотрудников. И в кадр попал боец спецназа, который говорит, вот, кивая на кого-то, он ударил ее по лицу. Верить до этого не хотелось. Но с этими двумя исками другая история. Деньги пропали в прокуратуре. Прокуратура легко...
То есть это были как раз те деньги, которые попали под опись?
Описанные попали, да. Описанные попали.
Это вещдоки.
Подождите, насколько я понимаю, вот там два иска. Один Екатерины Долгой. Она оценивает ущерб в 662 тысячи рублей. И второй иск — это родственники журналиста Максима Михайлова, который погиб во время штурма. Они требуют выплатить 526 тысяч рублей. Ну, я так понимаю, что если речь идет исключительно о возмещении материального вреда,
нет. Там, это, конечно, заложен моральный вред.
Это и моральный вред. И компенсация морального вреда, и возмещение материального ущерба.
Если бы мы были в телевизионном эфире, я показал бы толстую папку с перепиской госпожи Долго с прокуратурой, госпожи Михайловой с прокуратурой. Все эти документы, которые прокуратура пыталась выдать в оправдание своих действий. Вспомним историю. Было написано постановление, в котором вся вина списывалась на сотрудника Следственного управления ФСБ, господина Лилюхина, который, как оказалось, незадолго до поднятия этих материалов погиб в автокатастрофе. То есть писали на крайнего. Потом, когда в прессе поднялся шум, был звонок из прокуратуры отцу бывшей заложницы Алены Михайловой. Во время этого звонка непредставившийся сотрудник прокуратуры просил вернуть это постановление в обмен на удовлетворение
претензий.
Назовем это так мягко. На компромисс родственники не пошли. Все должно быть честно. Значит, потом прокуратура отрекалась от этого разговора. Итак, прокуратура в итоге отменила свое постановление в отношении погибшего Лилюхина, но вопрос повис в воздухе.
Да, где, собственно, эти вещи? Где эти вещи, эти деньги, которые попали в опись, которые были переданы на хранение прокуратуре? Что с ними произошло и почему сейчас их не хотят?
В решении суда со ссылкой на материалы служебной проверки, которая длилась больше года.
А в решении какого суда?
Замоскворецкого суда, которое уже было. То есть были судебные слушания в порядке уголовного производства. То есть не только вернуть деньги пострадавшим,
но и привлечь к ответственности.
Но и привлечь к ответственности конкретного виновного. То есть выдать с головой, как это в русском языке, уголовный процесс. Что же было поднято в материалах служебной проверки? Утверждалось, что пострадавшие в своих свидетельских показаниях, взятых еще в больнице, не могли точно назвать сумму. Это же каким кощунством нужно обладать, чтобы людей, которые не могли назвать свое имя, этих задыхающихся людей обвинять в том, что они не могли вспомнить.
Сколько денег у них при себе?
Такие вещи. Следующий аргумент прокуратуры, вдумайтесь в эту мерзкую арифметику, что количество выданных средств превышает количество описанных.
Тем не менее, вот если вернуться к разговору об этих исках, во-первых, вы не закончили, что же все-таки решил замоскворецкий суд?
Отказать. Он не нашел самого факта преступления.
То есть преступления не было, по мнению замоскворецкого суда. И сейчас этот же суд теоретически должен будет принимать какое-то решение по вот этим гражданским искам. Но его тогда в таком случае можно предсказать, если до этого они рассматривали уголовное дело, пришли к выводу, что ничего не произошло, никакого преступления не было, и все было в рамках закона, то вполне логично теперь вынести решение отказное по иску.
Этот вопрос нужно обратить к юристам. Есть определенные условия работы в уголовном процессе и в гражданском процессе. Когда затронута честь мундира, вот за спасение мундира прокуратура будет биться насмерть. Отдать деньги ей проще.
Ну, будем надеяться на то, что так и произойдет. И, насколько я понимаю, помимо вот этих двух исков, сейчас еще и другие люди готовятся передать аналогичные иски в суды. Там около 8 человек.
Будем говорить, что мы об этом пока не знаем.
Скажите, а вот все это время, все эти 6 лет, вы вообще ощущали какую-то помощь и поддержку со стороны государства?
Не смешите меня, пожалуйста. Я помню, как-то Рошаль выступил в эфире. Сказал, что всем заложникам была оказана необходимая медицинская помощь. Я не выдержала, Дима был свидетелем. Я ему позвонила и сказала, вот я конкретно тот заложник, которому дважды отказывали в госпитализации.
Почему отказывали? Как отказывали? Кто спасибо. Отказывал?
А понимаете, первую клинику, когда я попала в Семиградскую, написали совершенно замечательную формулировку, что я практически здоровый человек. Что он был суббота, в понедельник я вышла из больницы, потому что меня забрали из больницы, потому что нужно было заниматься похоронами и нужно было искать Сэнди. Мне врачи сказали, что да, конечно, вам нужно лечиться. И когда после похорон я обратилась, к тому моменту уже организовали на базе 13-й больницы кабинет для заложников, я туда обратилась, они почитали выписку и сказали, а у нас нет объективных данных класть вас в больницу, у вас все нормально.
При том, что вы себя чувствовали...
Ну, конечно.
Неважно. И так произошло дважды.
Второй случай был, это был замечательный такой представитель в аппарате президента, по-моему, занимался распределением путевок в санатории, который выделило правительство. Санатории и клиники. Бирюков, по-моему, фамилия. Uh-huh. Он вообще замечательно сказал, езжайте в свой Казахстан, а то с вами через неделю случится что-нибудь, и у меня будут проблемы с вашей транспортировкой.
Душевный человек такой. Душевный.
Можно вспомнить другие слова, сказанные другим заложникам. Например, матери погибшего из Воронежа. Ну, говорит, Нортос был давно, а по вашей путевке отдохнул кто-то другой. Вот так власть относится к людям.
Ну, так первое же время было очень много сказано и написано о каких-то компенсациях, которые людям выплачивались, и о помощи, которую оказывает и государство, и мэрия Москвы, о помощи вот всем пострадавшим.
И буквально на этой неделе в «Аргументах и фактах» было написано о том, что каждому потерпевшему в Нордосте выплачено государством от 200 до 600 тысяч рублей.
Это правда?
Нет, конечно.
Скажу больше. Если обратитесь в Комитет соцзащиты и спросите про Нордост, вам там навешивают лапшу на уши, что каждый заложник Нордоста получил квартиру в Москве. Ходит и такое. Я сам наблюдал, как происходят такие фальсификации. Мне случилось быть на совещании в мэрии Москвы 4 октября 2003 года. Совещание было посвящено предстоящей годовщине. Один из чиновников отчитывался о помощи, которая предоставлена бывшим заложникам. Была названа сумма в 100 тысяч рублей родственникам погибших, а далее через запятую пошел отсчет. О средствах, выделенных Мосэнерго, это было тоже 100 тысяч рублей, запятая, Союзплотимпортом около 60 тысяч рублей, запятая, и фондом Вольского родственникам погибших и тем заложникам, которым требовалось срочное лечение, 25 тысяч рублей.
Так в итоге эти деньги дошли до адресатов или нет? Вот те деньги, о которых отчитались.
Значит, во-первых, давайте все-таки оперировать юридическими терминами. Эти деньги, я говорю, 100 тысяч рублей на погибшего и 60 тысяч рублей на...
50.
50 тысяч рублей на пострадавшего. Это была добровольная материальная помощь.
Единоразовая.
Единоразовая, выплаченная половина из федерального бюджета, половина из бюджета города Москвы. И не более чем. Потом в судах власти пытались сделать подмену понятий, представить эту добровольную, разовую материальную помощь как компенсацию. Кто дал вам право оценивать жизнь человека в стоимости элитного щенка?
Вы вообще, как считаете, можно ли добиться изменения отношения государства вот в нынешних условиях к людям, которые пострадали от терактов? Ведь сейчас в России... Как это не страшно, и просто при великому сожалению и ужасу, люди, которые пострадали в Нордосте, не одни. Есть еще люди, которые пострадали в Волгодонске, люди, которые пострадали на Каширке, люди, которые пострадали в Беслане, в других терактах, о которых, может быть, меньше говорилось, но там тоже есть пострадавшие.
Ну, Рижская, автозаводская, самолеты и так далее. 56 терактов.
Больше 20 тысяч пострадавших, то есть людей, которые оказались непосредственно в эпицентре событий. И принят новый закон федеральный, в которых наши права абсолютно, наши интересы абсолютно не учтены.
А вы имеете в виду закон о противодействии терроризму?
Да.
А там совершенно шикарная есть формулировка. Вот настолько циничная, что, с моей точки зрения, она находится за гранью добра и зла. Где речь идет о том, что компенсации за осуществление теракта должны, в общем, выплачивать людям террористы. Если учитывать, что, ну вот конкретно в истории с Нордостом все...
Бесланом.
И Бесланом все террористы. Нет, там один все-таки предстал перед судом.
А я вам скажу, что я абсолютно, я отвечаю за это, что не все террористы, которые захватывали Нордост, были убиты. Когда они заходили в зал, я считала их, понимаете, я считала. В партере их было 19 женщин. И собственными глазами я еще видела, когда выходила в туалет, как минимум трех на балконе. Это я видела собственными глазами. Официально 19 женщин.
Ну, даже если предположить, что их было вот ровно столько, сколько говорит следствие, они все погибли. С кого в таком случае, в соответствии с законом, брать компенсацию?
Такая
с кого?
Такая же ситуация с Волгодонском. Там тоже, по-моему, 2 человек приговорили. А больше 15 тысяч пострадавших.
Потерпевших. Или пострадавших.
Пострадавших. Потерпевших еще больше. Это 15 600, по-моему, с чем-то, людей, которые оказались в эпицентре взрыва, у которых были травмы, психологические травмы, ранения от взрыва.
И им всем предлагается, в общем, добиваться каких-то компенсаций вот от людей, по вине которых произошел теракт, непосредственно по вине.
Поэтому единственный способ нам выжить – это добиваться принятия каких-то решений на международном уровне. И в этом плане у нас уже есть некоторые шаги. Первая такая встреча проводилась ОБСЕ в прошлом году, в сентябре в Вене, в которой мы принимали участие. Вторая встреча проходила в этом году в Польше. Ирина Халай, это председатель организации «Волгодон», инициатор проекта закона о защите прав пострадавших в терактах, тоже принимала участие. Она принимала участие еще и в конференции, непосредственно посвященной законодательству международному по этой теме, в Тилбурге, в Нидерландах, зимой этого года. То есть то, что в наших силах, мы пытаемся делать. И если мы не можем защитить... Вообще, я так, как казашка, я так здорово говорю, мы, да, в России. Если мы не можем добиться здесь... то, возможно, принятие законов на международном уровне, это, конечно, не будет ни завтра, ни послезавтра, ни ближайшие 3 года, понадобится время, но, может быть, все-таки наше положение изменится. И, кстати, вот я вот заикнулась, что я иностранка. Если для российских граждан еще какие-то шаги предпринимаются, то мы, иностранцы, вообще никому не нужны. И это не только мое такое.
А власти Казахстана ощущение. Никак не участвовали в вашей судьбе и как-то и пытались помочь вам?
Только на момент похорон, организации похорон, Саша, все остальное. Я выживаю сама. Та же самая история и с заложниками с Украины.
Дмитрий, я видела, вы хотели что-то добавить. Вот все время, пока Светлана говорила о законе, о необходимости урегулирования законодательного, может быть, на международном уровне, вот проблемы защиты прав пострадавших от терактов.
Светлана уже сказала, что пострадавшие не сидят сложа руки. Организация «Волгодон» сама разработала проект закона на основе закона о помощи пострадавшим при ликвидации Чернобыльской катастрофы. Ответ на этот проект очень характерен для властей. Не лезьте со своим рылом в калашный ряд. То есть разработка законов – это удел властей. Все должно быть просчитано, взвешено и так далее. Такой же ответ получали мы после обращения в Конституционный суд по поводу нового проекта закона о борьбе с терроризмом. Сперва Конституционный суд ушел на каникулы, потом нам отвечали из этого суда, что раз в настоящее время происходит новая редакция этого закона, значит, подождите, в новом законе все будет учтено. В новой редакции закона, наконец-то, учтены, проработаны интересы родственников бойцов спецназа, погибших при контртеррористической операции. Наконец-то четко прописано, сколько, когда, в каких размерах, кому. То есть семьи их защищены в какой-то степени. Но в отношении пострадавших при терактах несколько строчек общих слов, заканчивающихся фразой «на усмотрение правительства Российской Федерации». На совещании в Вене, которое было посвящено ликвидации последствий терроризма, страны, участники докладывали, как обстоят дела с помощью пострадавшим в их странах. Когда люди слушали доклад наших организаций, люди переспрашивали друг друга, а что это такие за копеечные цифры, а где помощь, а почему? То есть почему законодательство в России не приведено в соответствии с европейским? Во многих странах свои проблемы тоже с тем же обеспечением, но там, по крайней мере, есть система. Была практика Франции, когда во время эскалации терроризма после отсоединения Алжира властям пришлось выплачивать огромные компенсации пострадавшим, которых было много. После этого власти наконец задумались, что делать, платить этой армии пострадавших, которая все время увеличивается, или привести в порядок работу спецслужб, то есть организацию агентурной работы, предупреждения и так далее. И терроризм был сведен почти на нет.
Но, тем не менее, компенсации выплачивались. В таком случае в России происходит нечто странное, поскольку не выплачиваются ни компенсации нормальные, которые были бы адекватны к ситуации. И спецслужбы работают в этой ситуации тоже довольно странно. Вспомнить только историю с взрывом самолетов. Ведь какие-то смешные деньги отдали женщине-милиционеру для того, чтобы пройти на борт в аэропорту.
Наши радиослушатели могут подумать, что вот мы хотим ограбить пенсионеров, малозащищенные слои населения. Давайте вспомним европейскую практику. Откуда берутся эти средства на компенсацию, на помощь жертвам терактов? Это из средств, изъятых у организаций, увлеченных в финансировании террористов. В 2005 году ФСБ бодро рапортовало об аресте счетов террористов, которые якобы были связаны и с Дубровкой, и с Бесланом и так далее. Вопрос. Где эти деньги? После Беслана господин Гудков, это член комиссии по безопасности Госдумы, находясь с визитом в Англии, получил вопрос от парламента. А где сумма, исчисляемая миллионом, которая была переведена на помощь бесланцам? Парламентарии сообщили ему, что не могут добиться от российского правительства ответа о целевом использовании этой суммы. То есть очень выгодно, оказывается, устраивать теракты в своей стране, получать за это компенсацию, помощь и пускать ее на нужды каких-то конкретных чиновников. То есть терроризм выгоден?
У нас совсем немного времени остается до окончания передачи. И я вас просто попрошу каждого, может быть, Светлана, сначала вас. Скажите, вот что вы хотите, чтобы российские власти сделали сейчас для пострадавших в Норд-Осте?
Ну, прежде всего, это необходим закон, защищающий права людей, пострадавших от терактов, не только от Норд-Оста. Во-вторых, я так и хочу, чтобы было проведено нормальное следствие и чтобы были наказаны виновные. К сожалению, Европейский суд не решит этой проблемы. Даже если случится так, что выигрыш будет за нами, будет доказано нарушение права на жизнь, ограничится всего лишь какими-то компенсационными выплатами, увы, это не то, что мне бы хотелось. Шансов на то, что наши беды будут увидены и услышаны, шансов практически нет. И я сейчас вспомнила, как говорил господин Титаренко на сессии ОБСЕ в Вене, как он высказался в наш адрес. Он сказал, что с нами разговаривать нельзя, что мы выступаем против государства. Он перепутал себя с государством. Всегда считал, что государство – это люди, которые живут в стране, а не чиновники.
Дмитрий, скажите, что вы хотите, чтобы российские власти сделали в связи с терактом в Норд-Осте?
Ну, естественно, я присоединюсь к тому перечню, который дала Светлана, но еще не забывайте о необходимости реабилитации здоровья пострадавших при газовой атаке. Папка диагнозов полностью у нас. Только вчера я получил звонок о беде, случившейся с двумя бывшими актерами Норд-Оста. Кто им поможет, я не знаю.
Что с ними?
Обострение. Но ни один врач, опять же, не подпишется под однозначной причинно-следственной связью между газовой атакой на Норд-Осте и ухудшением здоровья. Хотя корреляция с остальными выписками пострадавших у них однозначная. А по поводу реакции государства на все, что мы делаем, можно сделать уже какие-то отметки. В ноябре прошлого года господин Патрушев признал ошибки, совершенные при спецоперации на Норд-Осте.
Скажите, а вот за эти 6 лет кто-то из официальных лиц, из официальных представителей государственной власти извинился перед вами?
Вы знаете, возвращаясь к искам, поданным к московскому правительству, Олег Жиров, гражданин Нидерландов, подал иск о возмещении морального и материального вреда в связи с гибелью своей жены, тоже гражданка Нидерландов. При этом он поставил условие, что он заберет свой иск, если перед ним извиняться за гибель его жены. Правительство на это не пошло.
Но и иск не был удовлетворен, насколько...
Естественно.
То есть до сих пор не было никаких официальных извинений?
Нет.
Принесено ни одному человеку, пострадавшему во время теракта.
Но было формальное заявление господина Путина. Простите, что мы не смогли спасти всех.
При этом господин Путин обращался только к гражданам России. Нас просто не заметили.
На волнах Радио Свободы прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. В студии «Радио Свобода» сегодня были члены региональной общественной организации «Содействие и защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и Светлана Губарева. Первый раз наша передача выходит в эфир 25 октября, а 26-го на площади перед зданием Театрального центра на Дубровке пройдет памятное мероприятие, посвященное 6-летию со дня штурма. Именно этот день все пострадавшие от теракта считают самым страшным днем. Не тот день, когда заложников захватили, а именно тот день, когда спецназ штурмовал здание Театрального центра с 10 до 12 часов дня на площади у Театрального центра будет проходить памятная церемония, минута молчания, и, насколько я понимаю, состоится еще и небольшой концерт «Реквием» прямо здесь же, на площади. Всех, кто сочувствует людям, пострадавшим от этого теракта и от тех терактов, которые происходили в последние годы на территории Российской Федерации, ждут на площади у Театрального центра на Дубровке. Я напомню, что 23 октября 2002 года около 40 террористов ворвались в зал музыкального центра на Дубровке, взяли в заложники 912 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост». Утром 26 октября здание штурмовали. Большую часть заложников удалось освободить, однако 130 человек погибли во время операции по освобождению и более 700 человек пострадали. Это была передача «Человек имеет право». Оставайтесь на радио «Свобода».
Все сегодняшние выдержки я взяла из синего ТАССа.
Хотите сказать, что в бюллетенях, выпускавшихся в 30 экземплярах, тема преемника не появлялась?
Документы прошлого. 1948 год. Гадание о преемнике Сталина. Суббота 8:30, воскресенье 21:30. Время московское. После разницы во времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дмитрий Анатольевич, не позорьте нас. Не позорьте нашу страну.
Конечно, Международная космическая станция поражает.
В обмен на игрушечные пистолеты, автоматы и ружья курдские дети получают куклы, игры и книги.
Этот кризис пройдет, и Америка выйдет из него с куда более здоровой финансовой системой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».